Глава 9. Владыка Зеленого Царства. Нам с Ионой велели повернуться лицом к стене, связали руки, а после накинули на плечи плащи, спрятав под ними ремешки ус, так что с виду казалось, будто мы просто идем себе, заложив руки за спину. Таким манером нас вывели во двор, к переминавшемуся с ноги на ноги балухитерию, навьюченному простым хаудахом из железа и рога. Державший меня слева, щелкнул зверя древком стрекала в подколенную ямку, веля ему опуститься на колени, и нас без особой грубости, но непреклонно посадили на его спину. В сальт нас с Ионой привел извилистый проселок, петлявший среди рудничных отвалов, среди огромных куч битого камня и кирпича. Спеша на зов фальшивого письма, подброшенного Агией, я тоже миновал немало подобных, хотя путь мой в основном пролегал через лес, начинавшийся невдалеке от деревни. Теперь мы ехали прямо по грудам отвалов, без троп, без дорог. Здесь, вдали от лишних глаз, вдобавок к множеству щебня, сальцкие горняки сваливали поднятые наверх осколки прошлого, погребенного в недрах земли, из тех, что могли опорочить и деревню, и их ремесло. Беспорядочные кучи всевозможной мерзости, изуродованных, потрескавшихся непристойных скульптур вперемешку с человеческими костями, на которых местами еще сохранились ошметки иссохшей плоти и клочья волос, превосходили высотой рост исполина балухитерия в десятеро и даже более. Среди них, точно пьяницы после шумной гульбы, осыпанные осколками хрустальных саркофагов, в самых причудливых позах покоились десятки тысяч мужчин и женщин, тех, кто, стремясь когда-нибудь обрести для себя бессмертие, завещали сделать свои трупы нетленными. Одежда их давно сгнили либо догнивали, остекленевшие глаза слепо таращились в небо. Поначалу мы с Ионой пробовали расспросить схвативших нас, кто они таковы, но, получив по несколько ударов, отказались от этой затеи. Теперь же, отметив, что вдали от людей наши пленители держатся не так настороженно, я снова спросил, кто они и куда нас везут. «В глухие дебри, приют вольных мужчин и прекрасных женщин», отвечал человек со шрамом. Вспомнив о Багии, я спросил, не ей ли они служат, но он расхохотался и покачал головой. «Мой господин, Водл из леса».
«Водл?»
«А, выходит, ты его знаешь», отметил человек со шрамом и пихнул локтем Чернобородова, ехавшего в хаудахе вместе с нами. «Что ж, можешь не сомневаться, видеть тебя, так беспечно вызвавшегося вздернуть на дыбу одного из своих слуг, Водл будет очень и очень рад».
«В самом деле, я с ним знаком».
С этим я совсем было собрался рассказать человеку со шрамом, как познакомился с Водлом, как спас его жизнь в последний год перед возвышением до капитана учеников, но, усомнившись, что Водл об этом вспомнит, сказал одно. «Знал бы, что Барнок служит ему, ни за что бы не взялся за пытки и казнь». Тут я, конечно, соврал, так как знал обо всем и решил принять плату, рассчитывая избавить Барноха от излишних страданий. Впрочем, ложь эта никакой пользы не принесла. Все трое, и даже погонщик, оседлавший загривок балухитерия, зафыркали со смеху. Когда их веселье слегка унялось, я сказал,
«Прошлой ночью я выезжал из Сальта на северо-восток. Сейчас мы едем туда же?»
«Так вот, значит, где ты пропадал. Наш господин искал тебя ночью в деревне, однако вернулся с пустыми руками». Тут человек со шрамом заулыбался, и я понял. Вернуться к своим, с успехом исполнив то, в чем оплошал сам Водл, ему очень и очень лестно.
«Взгляни сам. Судя по солнцу, мы едем на север»,
— шепнул мне Иона. «Да», — подтвердил человек со шрамом, очевидно обладавший исключительно острым слухом. «На север. Но ехать нам недалеко». Чтоб скоротать время, он принялся описывать, каким образом его господин поступает с пленными. Большинство способов оказались до крайности примитивными, рассчитанными скорее на театральный эффект, чем на причинение настоящих мук. Вскоре хаудах, словно занавесью, наброшенной незримой рукой, накрыло сенью деревьев. Сверкающие россыпи осколков стекла и мириады безжизненных взглядов остались позади. А мы въехали в прохладный зеленый сумрак густого высокого леса. Среди могучих деревьев даже балухитерий высотой в 3 человеческих роста казался кем-то вроде мелкого грызуна. А мы, ехавшие на его спине, гномами из детских сказок, направляющимися к твердыне Муравейнику, к монарху эльфов и фей. При виде картины сей я осознал, что все эти деревья вряд ли были хоть чуточку меньше в то время, как я еще не появился на свет, и точно так же тянулись ввысь, пока я ребенком играл среди кипарисов и безмолвных надгробий нашего некрополя, и точно так же будут неколебимо стоять, вбирая последние отсветы угасающего солнца, когда я буду мертв столь же долгое время, как те, кто покоится позади. В эту минуту я понял, сколь ничтожны, легки мои жизнь и смерть на чаше весов мироздания, хотя для меня нет ничего драгоценнее жизни. Из двух этих мыслей сложилось особое, новое расположение духа, готовность ухватиться за любой, пусть самый крохотный шанс выжить пополам со странной беспечностью. Не знаю от чего, однако меня не слишком заботило, удастся ли мне уцелеть. Думаю, благодаря этому настроению я и остался жив. Оно стало мне столь добрым другом, что с тех пор я стараюсь сохранять его в любом положении. Конечно, получается не всегда, но и не так уж редко.
«Севериан, что с тобой?»
— раздался над ухом шепот Ионы. Думаю, я взглянул на него не без удивления. «Со мной? Все в порядке. Я разве выгляжу хвором?»
Показалось на миг.
Я просто задумался о том, как знакомо мне все вокруг. Отвлекся, пытаясь понять, постичь эти места. Пожалуй, они напоминают нашу цитадель в летние дни. Деревья почти так же огромны, как ее башни, а многие башни сплошь обвиты плющом, и летом, если погода тиха, свет между ними вот так же отливает зеленью изумруда. Вдобавок и тишь здесь, будто...
Где?
Иона, должно быть, тебе не раз приходилось плавать на лодках?
Да уж, случалось.
Мне, видишь ли, с детства хотелось прокатиться по воде, но случай выпал только в тот день, когда мы с Агией переправлялись на остров, где находятся ботанические сады, а после пересекая Птичье озеро. Движется лодка почти так же, как этот зверь, и так же беззвучно, если не брать в расчет нечастого плеска весла, касающегося воды. Так вот, сейчас мне кажется, будто мы медленно, чинно, орудуя веслами, плывем через затопленную наводнением цитадель.
Услышав это, Иона вмиг помрачнел. При виде выражения его лица я невольно расхохотался и поднялся на ноги. Думаю, с тем, чтобы, взглянув через борт Хаудаха на землю под корнями деревьев, при помощи какого-нибудь замечания насчет тропы, дать его не понять, что всего-навсего дал волю фантазии.
Однако, как только я встал, человек со шрамом тоже вскочил и, держа острие дирка в пальце от моего горла, велел мне сесть. Назло ему я отрицательно покачал головой. Он угрожающе взмахнул оружием.
«Сесть, живо! Не то брюхо вспорю!»
«И пожертвуешь триумфом вернувшегося с добычей?» «Думаю, вряд ли. Тем более остальные наверняка расскажут Водолу, что ты изловил меня, а после прирезал, даже не развязав рук».
Вот тут-то судьба и совершила крутой поворот. Бородач, державший терминус эст, попытался выхватить меч из ножен, и, будучи незнаком с верным способом обнажения столь длинных клинков, одной рукой ухватить меч за гарду, другой за горловину ножен и обнажить его, широко разведя руки в стороны, потянул его кверху, будто сорняк из грядки. Поглощенный сей неуклюжей возней, он оказался захвачен врасплох очередным плавным шагом Балухитерия и, не устояв на ногах, рухнул прямо на человека со шрамом, и оба изрядно порезались о лезвие меча, отточенные так, что рассекут волос в воздухе. Человек со шрамом на лице отпрянул прочь, и тут Иона подцепил ступней его пятку, а другой ногой пнул в колено, отчего наш пленитель кувырком полетел вниз через борт Хаудаха. Чернобородый малый, тем временем бросив терминус эст, во все глаза уставился на порез, немалой длины, однако без сомнения совсем не глубокий. Свое оружие я знал, как собственные 5 пальцев, а посему вмиг развернулся, присел, ухватил рукоять и, стиснув меч каблуками, перерезал им ремешок, стягивавший запястье. Чернобородый выхватил из ножен кинжал и, вероятно, успел бы со мною покончить, не легни его Иона промеж ног. Противник согнулся вдвое. А задолго до того, как смог выпрямиться, я поднялся на ноги с терминус эст наготове. Как часто случается, если казнимый не поставлен на колени, сокращение мускулов резко распрямило его тело. И, думаю, только обрызганный кровью, столь быстро все это произошло,
погонщик заподозрил неладное. Сидевший на шее Балухитерия обернулся к нам, и я сумел, перегнувшись через борт Хаудаха, весьма аккуратно, горизонтальным ударом с одной руки, отсечь ему голову. Едва его отрубленная голова с глухим стуком упала на землю, Балухитерий протиснулся меж двух растущих вплотную друг к другу огромных деревьев, словно мышь сквозь трещину в каменной кладке. За деревьями открылась поляна, куда просторнее всех, что я успел увидеть в этом лесу, поросшая не только папоротниками, но и травой, испещренной пятнами солнечного света, не зеленоватого, но ярко-желтого, будто аурипигмент. Здесь Водал и велел воздвигнуть себе трон под балдахином из цветущих лоз. Здесь он, так уж все обернулось, в минуту нашего появления и сидел рядом с Шатленой Теей, судя и награждая сторонников. Улегшийся на дно Хаудаха в попытках освободить руки при помощи кинжала, и он ничего этого не видел. Зато я, стоя во весь рост, балансируя в такт мерным колебанием спины Балухитерия с поднятым кверху мечом, обогренным кровью от острия до крестовины, прекрасно видел все. В нашу сторону разом повернулась добрая сотня лиц, включая сюда и лицо экзультанта на троне, и сердцевидное личико его возлюбленной, и я словно бы их глазами увидел огромного зверя с залитой кровью грудью и всадника без головы верхом на его шее и себя самого, прямого как статуя, с мечом в плаще цвета сажи. Соскользни я вниз и обратись в бегство, либо подстегни исполина Балухитерия, тут бы мне и конец. Но нет, во власти духа, овладевшего мною при виде россыпи тел давным-давно умерших среди рудничных отвалов и вековечных деревьев, я даже не шелохнулся, а никем не направляемый Балухитерий мерно, непоколебимо, соратники Водала поспешили раздаться в стороны, уступая ему дорогу, шагал вперед, пока не приблизился вплотную к помосту, поддерживавшему трон с балдахином. Здесь он остановился, и обезглавленное тело погонщика, качнувшись, рухнуло на помост к ногам Водала. Я же, склонившись за борт Хаудаха, плашмя шлепнул зверя клинком под колено, затем под другое, и Балухитерий, подогнув ноги, послушно опустился к земле. Водал слегка улыбнулся. В улыбке его я прочел множество самых различных чувств, однако одним из них, а может и главным среди них, оказалось веселье.
«Я послал людей за Казнедеем», — сказал он, — «и с поручением они, как вижу, справились».
Я отсалютовал ему мечом, подняв крестовину на высоту глаз. Так нас учили приветствовать экзультантов, почтивших присутствием очередную казнь на Большом дворе. «Нет, сьер, к тебе доставили мастера не только в усекновении, но и в спасении людских голов. Вот и твоя собственная, если б не я, в один прекрасный вечер скатилась бы на свежевскопанную землю». Тот он пригляделся ко мне внимательнее, и не к плащу с мечом, а к лицу, и спустя недолгое время сказал:
«Да, ты и есть тот самый юноша. Неужели с тех пор прошло столько времени?»
«Как раз достаточно, сьер».
«Об этом поговорим без лишних ушей. А сейчас я должен заняться делами публичными. Встань здесь»,
— велел он, указав на траву по левую руку от помоста. Я слез с Балухитерия, и он последовал за мной, и два конюха увели зверя прочь. Затем нам пришлось подождать, слушая, как Водал отдает распоряжение, излагает планы на будущее, карает и награждает, наверное, около стражи. Надо заметить все колоннады и арки, коими похваляются люди, не более чем безжизненные каменные имитации стволов и раскидистых сучьев лесных деревьев. И здесь, на поляне, мне показалось, что между первым и вторым нет почти никакой разницы, кроме, пожалуй, цвета. Если строение наших зодчих белы либо серы, то деревья коричневы или же бледно-зелены. Понятно, отчего Водала до сих пор не смогли одолеть ни солдаты Автарха, ни бесчетные толпы экзультантской череди. Он занял оборону в неприступнейшей крепости на всей Урт, куда необъятнее цитадели, уподобленные мною этому лесу. Наконец Водал распустил собравшихся, отправив каждого по своим делам, спустился с помоста ко мне, склонился надо мной, как я склонился бы над ребенком.
«Однажды ты сослужил мне службу», — сказал он. «За это я сохраню тебе жизнь, невзирая на все остальное. Однако тебе
Возможно, придется какое-то время погостить у меня. Зная, что жизни твоей ничто больше не грозит, согласишься ли ты послужить мне снова? Воспоминаний о том туманном вечере, с коего я начал рассказ о собственной жизни, не смогла одолеть даже присяга на верность Автарху, принятая по случаю возвышения до подмастерья. Клятвы есть дело чести. Пустяк в сравнении с оказанным другу благодеянием, ведь тут речь уже не о чести, а о духе. Спаси однажды чью-либо жизнь, и ты принадлежишь ему до конца дней. Я часто слышал, что благодарности от людей ждать бессмысленно, но это не так. Те, кто так говорит, неизменно ищут ее не в том месте. Оказавший истинное благодеяние другому становится пусть ненадолго на один уровень с самим Вседержителем и в благодарность за сие возвышение готов служить тому, кто подал для него повод до самой смерти. Так я Водолу и объяснил.
«Прекрасно!» — подытожил он, хлопнув меня по плечу. «Идем. Неподалеку нам приготовлено угощение. Отобедайте со мной, а за обедом я расскажу вам с другом, что нужно сделать».
«Сьер, однажды я обесславил гильдию, к которой принадлежу. Прошу лишь об одном. Не вынуждай меня обесславить ее снова».
«Все, что ты сделаешь, будет сохранено в тайне», — заверил меня Водол, и этим я вполне удовольствовался.